Глава 10. День давно уже наступил. Осознав, что очень голоден, Ромарин подошел к скрытой двери и громко попросил на Галакте принести ему еды. Ответа не последовало, однако вскоре слуга принес еду и сервировал стол. Когда Ромарин заканчивал трапезу, за дверью прозвучал слабый сигнал зумера. «Войдите», — сказал Ромарин на языке келшек, и в комнату вошли Харори, высокий Синд Абандибат и двое других, которых Ромарин раньше не видел. И все же их имена всплыли у него в голове — Кен Кенниак и Краджи. Их представили ему с предельной вежливостью. Ромарин обнаружил, что в состоянии вполне прилично владеть собой. Необходимость держать личность Фалька тщательно скрытой и подавленной фактически пошла ему только на пользу, позволив вести себя легко и непринужденно. Он чувствовал, что психолог Кен Кенниак пытается настроиться на его мозг, причем с недюжинным искусством и напором. Но это ничуть не беспокоило Ромарина. Если его барьеры выдержали даже под парагипнотическим колпаком, они, безусловно, не подведут и сейчас. Никто из сингов не обращался к нему телепатически. Они стояли поодаль в странных напряженных позах, как бы опасаясь чего-либо прикосновения, и говорили исключительно шепотом. Ромарин задал несколько вполне естественных вопросов о земле, человечестве и сингах, серьезным видом выслушивая каждый ответ. Раз он попытался настроиться на мозг юного Ори, не удалось. Мальчик не имел никакой видимой защиты, но, вероятно, подвергся некой ментальной обработке, которая свела на нет то небольшое искусство фазовой настройки, которому он научился еще будучи ребенком. Кроме того, мальчик находился под воздействием наркотика, к употреблению которого его приучили. Даже когда Ромарин послал ему незаметный традиционный сигнал их родства поперечное, Ори продолжал сосать трубочку с наркотиком. Погружение в яркий, притягивающий мир наркотического полусна притупило восприятие мальчика, и он не реагировал ни на какие сигналы.
«Вы пока что не видели на земле ничего, кроме этой комнаты», хриплым шепотом сказал одетый как женщина Синд по имени Крадж.
Ромарин остерегался всех сингов, но Краджи возбуждал в нем особый инстинктивный страх и антипатию. Было что-то омерзительное в этом тучном теле под ниспадавшими одеждами, в длинных и сине-черных волосах, в хриплом выверенном шепоте. «Разумеется, мне хотелось бы увидеть больше».
«Мы обязательно покажем вам все, что вы пожелаете увидеть. Земля открыта для своего почетного гостя».
«Я не помню, видел ли я Землю с борта Альтеры», задумчиво произнес Ромарин на Галакте с сильным верлианским акцентом. «Не помню я и нападения на корабль. Не могли бы вы объяснить мне, чем это вызвано?» Возможно, рискованный вопрос, но уж очень хотелось получить ответ, заполнить единственный пробел в двойной памяти.
«Вы находились в состоянии, которое мы называем охранеей», сказал Кен Кенниак. «Выход из полета со скоростью света произошел мгновенно, непосредственно у барьера, поскольку ваш корабль не оборудован устройством для синхронизации состояний с различной скоростью течения времени. На тот момент и в последующие несколько минут или часов вы были либо без сознания, либо безумны».
«Мы не сталкивались с данной проблемой во время коротких перелетов со скоростью света».
«Чем дольше полет, тем сильнее барьер».
«Полет на 125 световых лет на едва апробированном корабле?» — добавил Абанди под своим скрипучим шепотом и с присущей ему напыщенностью. «Был очень храбрым поступком».
Ромарин принял комплимент, не поправив цифры.
«Давайте, милорды, покажем нашему гостю столицу Земли».
Одновременно со словами Абандибата Ромарин перехватил обрывок телепатического разговора между Краджи и Кен Кенниаком, хотя не уловил его смысла. Он был слишком поглощен поддержанием собственной защиты, чтобы отвлекаться на подслушивание мыслей речи или даже на прощупывание чужих эмоций.
«Корабль, на котором вы возвратитесь на Вирель, — сказал Кен Кенниак, — будет, конечно же, оснащен ретом-парализатором, и вы не испытаете расстройства психики при входе в околопланетное пространство родной планеты».
Ромарин поднялся, причем весьма неуклюже. В отличие от Фалька, он не привык к стульям и ощущал неудобство от сидения, будто бы на насесте. но, оказавшись на ногах, тут же переспросил. «Корабль, на котором мы вернемся?» В затуманенном взоре Ори блеснула искра. Краджи зевнул, показав крепкие желтые зубы.
«Когда вы увидите все, что хотели бы посмотреть на земле, — сказал Абандибот, — и узнаете все, что вы хотели бы узнать, мы предоставим вам околосветовой корабль, на котором вы, лорд Агет и Хар-Ори, сможете вернуться домой. Сами мы путешествуем крайне мало. Войн больше нет. Нет и необходимости торговать с другими планетами. И мы не хотим вновь взваливать на нашу бедную Землю бремя гигантских расходов на постройку околосветовых кораблей только ради утоления собственного любопытства. Мы, люди Земли, теперь относимся к старым расам. Мы сидим дома, ухаживаем за своим садом и не лезем в чужие дела. Но ваш полет должен быть завершен, ваша миссия должна быть выполнена. Новая Альтера ждет вас в космопорту, а Верель ждет вашего возвращения. Очень жаль, что вашей цивилизации не удалось заново открыть принципы связи с помощью Ансибля, и мы поэтому не в состоянии прямо сейчас наладить контакт. В настоящее время на Верели, возможно, и появилось устройство мгновенной связи. Однако мы не можем послать сообщение, не располагая координатами Вереля.
«Верно», — вежливо заметил Ромарин. Возникла небольшая напряженная пауза. «Не думаю, что я понял», — первый начал Ромарин.
«Ансибль — это...»
«Я знаю, что такое ансимбль, хотя я и не понимаю, как он работает. Действительно, к тому времени, как я покинул Верель, мы еще не открыли повторно принципы мгновенной связи. Но что помешало вам наладить контакт с Верелем?» Он встал на скользкую дорожку и сейчас, полностью владея собой, находился в центре внимания, являясь равноправным игроком, а не пешкой в чужой игре. Состывшие лица его собеседников излучали почти физически ощутимое напряжение.
«Прочь, Ромарин», — сказал Абандибот. «Мы никогда не имели чести знать, где в точности находится Верель, поскольку Хар-Ори слишком молод, чтобы помнить точное расстояние до планеты. Хотя, конечно же, приблизительная цифра нам известна. Так как его практически не учили Галакту, мальчик не смог назвать на нем и имя Солнца Верель. Поэтому мы вынуждены ждать помощи от вас, прежде чем предпринять попытку установить ансибль-контакт с Верелем, а также ввести координаты вашей родной планеты в компьютер, приготовленного для вас корабля».
«Итак, вы не знаете имени звезды, вокруг которой вращается Верель?»
«К несчастью, в этом-то и заключается вся проблема. Если вас не затруднит...»
«Я не могу сказать его вам». Это не удивило сингов. Они были слишком погружены в себя, слишком эгоцентричны. А Бандибот и Кен Кенниак никак не отреагировали на слова Ромарина. Краджи же промолвил странным, леденящим душу выверенным шепотом.
«Вы хотите сказать, лорд Агат, что тоже его не знаете?»
«Я не могу назвать вам истинное имя нашего Солнца», — торжественно произнес Ромарин. На этот раз он уловил мысленный посыл, обращенный Кен Кенниаком к Абандибуту. «Ну что я тебе говорил?»
«Прочь, Ромарин, прошу извинить мое невежество. Я не знал, что задавать подобные вопросы запрещено. Вы же простите меня, не так ли? В свое оправдание могу лишь сказать, что мы не знакомы с вашими обычаями, и хотя невежество является плохим извинением, это все, на что я могу уповать», — прохрипел Абандибот.
Тут его неожиданно перебил, словно очнувшийся от испуга, Ори.
«Прочь, Ромарин, но вы же сумеете задать кораблю координаты? Вы же должны помнить то, что вам было известно как навигатору».
Ромарин повернулся к мальчику и тихо спросил. «Ты хочешь вернуться домой, Веспреч?»
«Да».
«Через 20 или 30 дней, если это подходит лордам, что предложили нам столь щедрый дар, мы отправимся на их корабле к Верелю». Он снова повернулся к сингам. «Прошу простить меня за то, что мои уста и мой разум закрыты в ответ на ваш вопрос. Мое молчание плохо смотрится на фоне вашей невиданной искренности». «Если бы мы пользовались мыслеречью, — подумал Ромарин, — данный обмен репликами был бы куда менее вежливым. В отличие от сингов, он не умел мысленно лгать, и, следовательно, не смог бы произнести ни единого слова из своих последних вежливых речей.
«Ничего страшного, лорд Агат. Для нас важны не столько ответы на наши вопросы, сколько ваше благополучное возвращение. Главное, чтобы вы были в состоянии запрограммировать корабль, а все наши записи и компьютеры в вашем распоряжении. Стоит только попросить».
Да, если синги захотят узнать, где расположен Вирель, им понадобится всего лишь проверить, какой курс был введен в бортовой компьютер, после чего они повторно сотрут содержимое мозга Ромарена, объяснив Ори, что восстановление памяти в конце концов привело к полному расстройству его психики, а затем отправят Ори с посланием на Вирель. Если и существовал какой-то выход из этой западни, то он его пока что не отыскал. Они все вместе прошли через призрачные коридоры, спустились по лестницам и лифтам и вышли из дворца на улицу. Та часть его мозга, что являлась Фальком, была практически подавлена, и Ромарен двигался, думал и говорил совершенно свободно, так как и следовало ожидать от Ромарена. Он ощущал постоянную настороженную готовность разумов сингов, в особенности Кен Кенника, поймать верелянина на малейшие ошибки или проскользнуть в самую узкую щелочку в его защите. Напряжение заставило Ромарена быть бдительным вдвойне. Поэтому именно он, чужак, взглянул вверх на предполуденное небо и увидел там желтое солнце земли. Ромарен остановился, охваченный внезапной радостью, поскольку это действительно было событие, независимо от того, что произошло раньше и что ждало его в будущем. Событие увидеть на протяжении одной жизни сияние двух светил, свет оранжево-золотого солнца Виреля и светло-золотого Земли. Теперь он мог сопоставить их, как человек, державший в руках два самоцвета, и сравнивавший их красоту ради того, чтобы воздать еще большую хвалу каждому в отдельности. Мальчик стоял рядом. Ромарен начал бормотать первые слова приветствия, которому учат детишек народа келшек, чтобы те произносили его при виде восходящего солнца или после затяжных зимних бурь. «Добро пожаловать, животворная звезда, средоточение жизни!» Ори подхватил слова гимна и стал нараспев вторить старшему. Впервые между ними возникло согласие, и Ромарен был рад, поскольку Ори еще предстояло сыграть свою роль. Вызвали слайдер, и они поехали по улицам города. Ромарен задавал соответствующие вопросы. Синги отвечали на них так, как считали нужным. А Бандибот стал подробно описывать, как все башни, мосты, улицы и дворцы Эстоха были возведены тысячелетия назад за одну ночь на речном острове, на другой стороне планеты. И как из века в век, едва только у них возникало такое желание, повелители Земли призывали на помощь свои удивительные машины и перемещали весь город на новое, удовлетворявшее их прихотям место. Ори был так оглушен наркотиками и сладкими речами, что верил всему напропалую. А верил ли этим россказням Ромарен, сингов интересовало мало. А Бандибот, очевидно, порой лгал просто для собственного удовольствия. Возможно, иных удовольствий у него и не было. Затем последовали подробные описания того, как многие синги смешались с простыми людьми, замаскировавшись под туземцев и реализуя единый план, исходивший из Эстоха. Какой беззаботной и полнокровной жизнью живет большая часть человечества, зная, что синги поддерживают мир и несут на своих плечах бремя власти, как чутко опекаются наука и искусство, как гуманно относятся к бунтовщикам и преступным элементам. Планета смиренных людей, живущих в скромных маленьких домиках, планета миролюбивых племен и стойбищ, планета, где нет войн, убийств и перенаселенности, где позабыты прежние достижения и амбиции. Земля – обитель сущих детей под неусыпным отеческим руководством сингов. Утешающий и ободряющий рассказ все продолжался и продолжался, повествуя об одном и том же с различными вариациями. Неудивительно, что бедный малыш Ори верил всем этим россказням. Ромарен тоже поверил бы практически всему, не будь у него воспоминаний Фалька о лесе и о равнинах. Фальк жил на земле совсем не среди детей, но среди людей, ожесточившихся, страдавших и полных страстей. В тот день Ромарена водили по всему Эстоху. И ему, жившему среди старинных улиц Вегеста и в гигантских зимних домах Каспула, Эстох показался призрачным городом, ненастоящим и скучным, поражающим лишь фантастической красотой окружавшей природы. Затем Ромарину и Оре начали показывать Землю с борта аэрокара и с межпланетных кораблей во время однодневных поездок под присмотром Абандибота или Кенкенек. Они совершили вылазки на каждый из материков Земли и даже на пустынную, давным-давно покинутую Луну. Дни сменялись днями, синги продолжали вести свою игру в расчете на Оре и готовы были обхаживать Ромарина до тех пор, пока им не удастся вытянуть из него желаемую информацию. Хотя за ним постоянно наблюдали, непосредственно или с помощью электронных устройств, визуально или телепатически, его ни в чем не ограничивали. Очевидно, синги почувствовали, что им нечего бояться гостя. Возможно, они даже собирались отпустить его домой вместе с Оре, считая Ромарина достаточно безвредным в своем неведении. Но он мог получить обратный билет Земли только в обмен на необходимую сингам информацию, выдав место расположения Вереля. Пока что он не сказал им об этом ни слова, они же ничего не спрашивали. Но узнай, синги, в конце концов, где находится Верель. Так ли это важно? Очень важно. Даже если в их планы и не входит немедленное нападение на потенциального противника, они в состоянии выслать вслед за новой Альтерой робота-шпиона с ансимбль-передатчиком на борту, чтобы тот передавал в режиме реального времени сообщения на Землю о любых приготовлениях к новому межзвездному полету. Ансибль предупредит об экспедиции на Землю еще до ее отбытия. Единственным тактическим преимуществом Вереля перед сингами было то, что синги не знали точных координат планеты, а на поиски требовалось несколько столетий. Ромарин мог купить себе шанс на освобождение, только подставив под удар родной дом. Стараясь разрешить ставшую перед ним дилемму, он откровенно тянул время, посещая вместе с Ори и тем или иным из приставленных к нему сингов самые различные места. Земля простиралась под крыльями их воздушных кораблей, подобно гигантскому прекрасному саду, пришедшему в запустение и отданному на откуп сорнякам. Всем своим натренированным разумом Ромарин искал какой-нибудь трюк, который позволил бы кардинально изменить расстановку сил и превратить его из марионетки в кукловода. Так, во всяком случае, ситуация виделась его келшикскому складу ума. Если взглянуть на проблему под нужным углом, то можно найти единственно правильный выход из любой ситуации, будь то хаос или западня, поскольку в долгосрочной перспективе в основе всего лежит не дисгармония, но отсутствие взаимопонимания, неудача или неудача, но невежество. Вот об этом размышлял Ромарин, в то время как его второе «я», Фальк, не только не высказывал своих предположений, но даже не тратил времени на всестороннее обдумывание ситуации. Фальку, который видел, как дымчатые яркие камни скользят по проволочкам узора, который жил среди людей в их разоренных поселениях и общался с королями в изгнании, казалось, что ни одному человеку не дано управлять своей судьбой либо изменить ход игры. Единственное, что ему оставалось, это ждать, когда сверкающий бриллиант удачи соскользнет на подходящий виток времени. Гармония существует, однако не существует способа постичь ее. Путь не может быть пройден, поэтому пока Ромарин изнурял размышлениями свой разум, Фальк залег где-то в глубинах мозга и выжидал. Когда представится шанс, он его не упустит. Или может случиться, что шанс сам найдет его. Но пока ничего особенного не происходило. Они находились вместе с Кен Кенниаком на борту маленького аэрокара, оборудованного автопилотом, одной из умных машин, что позволяли сингам столь эффективно контролировать и усмирять целую планету. Они возвращались в Эстох из продолжительного путешествия к островам Западного океана, на одном из которых совершили посадку. Местную деревушку на берегу лазурного теплого моря населяли красивые, уверенные в себе люди, всецело поглощенные хождением под парусом, плаванием и сексом. Великолепный образчик человеческого счастья и возврата к природе, словно нарочно созданный для показа верелианам. Здесь не о чем было беспокоиться, нечего было бояться. Ори дремал, не выпуская из пальцев трубочку с парифой. Кен Кенниак включил автопилот и вместе с Ромарином, но сидя в 3-4 футах от него, поскольку Синги никогда никому не приближались вплотную, смотрел через стеклянный колпак кабины аэрокара на спокойное голубое море. Ромарин устал и позволил себе немного расслабиться в эти приятные мгновения праздности, вися в стеклянном шарике посреди синевато-золотистой сферы.
«Очаровательная планета», — заметил Синг.
«Да».
«Прекраснейший из всех миров. Хотя, возможно, Верель красивее».
«Нет, он куда суровее».
«Да, таким его делает весьма продолжительный год. Сколько он длится? 60 земных лет?»
«Да».
«Вы родились осенью, не так ли? Значит, так ни разу и не видели планету летом».
«Всего один раз, когда я летал в южное полушарие. Но лето там холоднее, а зима теплее, чем в Лекше. Мне так не довелось увидеть великое северное лето».
«Вам еще может представиться такая возможность, если вы вернетесь через несколько месяцев. Какое время года будет на Верели?»
Ромарин прикинул в уме и через пару секунд ответил. «Позднее лето. Что-то около 12-го лунокруга лета».
«По моим подсчетам, должна была бы быть осень. Сколько времени длится полет?»
142 земных года», — ответил Ромарин. И когда он произнес эти слова, легкий порыв паники пронесся по его рассудку и тут же утих. Он почувствовал присутствие сознания Синга в своем мозгу. Отвлекая внимание Ромарина разговорами, Синг ментально потянулся к его рассудку, обнаружил, что защита ослабла, и установил полномасштабный контроль. Это свидетельствовало о невероятной терпеливости и недюжинном мастерстве Синга в области телепатии. Раньше Ромарин боялся возникновения подобной ситуации, но сейчас, когда это все-таки случилось, тревоги не испытывал. Теперь Кен Кенниак общался с ним мысленно, с помощью прекрасно воспринимаемой, отчетливой мысли речи, а не посредством присущего Сингам хриплого тихого шепота. «Все в порядке. Все очень даже неплохо. Разве вам не приятно, что мы, наконец, настроились друг на друга?»
«Очень приятно», — согласился Ромарин.
«Действительно, теперь, когда мы находимся в созвучии друг с другом, все наши волнения позади. Итак, 142 световых года. Выходит, ваше Солнце находится в созвездии Дракона. Как оно зовется на галакте?» «Нет, все правильно, вы не можете произнести его ни вслух, ни мысленно. Эльтонин. Таково название вашего солнца, не так ли?»
Ромарин не отреагировал на его слова.
«Эльтонин. Око дракона. Очень хорошо. Другие звезды, которые мы рассматривали как вариант, находятся несколько ближе. Теперь мы сэкономим уйму времени. Мы уже почти у Ц...»